Глава пятая. Ну все, пора. Я иду один в ночи, стараясь запомнить дорогу, чтобы затем подробно описать ее Еве. Надо найти вблизи от пристани укромное местечко, где она сможет прятаться, пока не наступит благоприятный момент для побега. Я замечаю лодку, каюта слабо освещена. Различаю фигуру человека, расхаживающего туда-сюда в ожидании меня. Я взбираюсь на борт и вижу перед собой неопрятного мужчину с короткой бородкой. Он резко оборачивается и исчезает. Через пару секунд я слышу гул мотора и украдкой осматриваю лодку. Это рыболовная суденушка. Я принимаюсь искать, где бы укрыться, и обнаруживаю люк. Решаю приподнять его, пока лоцман не видит. В пустом отсеке хранятся спасательные жилеты и разная утварь. Пол кажется мокрый. «Ты что там ищешь?» «Это нормально, что в трюме столько воды?» «Не твоего ума дело. Хватит вынюхивать, а то вышвырну за борт». Я широко улыбаюсь в знак того, что не принимаю его угрозу всерьез. Он молча возвращается в каюту, а я следую за ним. Он наблюдает за мной краем глаза. Я смотрю, как он маневрирует. Почем знать, может, когда-нибудь пригодится. По-моему, мы замедляем ход. Нужно завязать с ним разговор. Меня зовут Мито. Простите за любопытство, я впервые на такой маленькой лодке, и у меня неспокойно на душе. Я думал, люди из дома запретили вам общаться со мной. Но их ведь здесь нет, и за нами никто не наблюдает. Если память мне не изменяет, я впервые вырвался на волю. А ты не похож на других. Меня зовут Хуан. Он энергично пожимает мне руку и добавляет: «Я ничего не знаю о том, что происходит на вашем острове. Остальные держат рот на замке, а мне больше платят за молчание, чем за саму переправу. Вас там много?» «У меня нет доступа к точным цифрам, но, по моим оценкам, человек 300». «Тогда вы, наверное, ловко прячетесь. Издали остров кажется безлюдным». Затем он указывает на поручень и предлагает мне встать там, хоть я об этом и не прошу. «Это весьма кстати. У меня как раз начинается морская болезнь. Я не свожу глаз с мыса, покачиваясь в такт движением корабля, и мне становится лучше». Хуан объясняет, зачем нужны бакены, которые мы замечаем на горизонте. «В общем, если я приболею», — со смехом подытоживает он, — «ты сам сможешь доставить меня обратно в порт». Через полчаса он жестом приказывает мне замолчать и снова уходит в рубку. Как и лоцман, во время последней переправы он выключает мотор, приближаясь к берегу, и лодка плывет в тишине по инерции. Мы осторожно причаливаем, и он шепчет: «Через 3 дня на этом же месте, в этот же час. Смотри, не опоздай. У нас на все про все пара минут. И главное, будь осторожен. Если на обратном пути почувствуешь слежку, спрячься где-нибудь и вернись через 24 часа». «Окей. Большое спасибо, Хуан. Я взбираюсь на пустынную пристань и ищу укромное местечко, откуда можно сориентироваться. Приметив невысокий куст, сажусь за ним на корточке. Я узнаю фасады, виденные на фотографиях, и вычисляю проулок, по которому должен двинуться в город. Я жду нужного момента. Понемногу светает, вдалеке слышится шум моторов, и я даже замечаю пару человек, которые о чем-то разговаривают. Городской гул постепенно усиливается. Я выхожу из укрытия и вливаюсь в уличный поток. Люди шагают, низко опустив головы. Я подражаю им, но все же приходится изредка поднимать глаза, чтобы определить дорогу. Толстая женщина, громко отдуваясь, расставляет в ведрах красные цветы на продажу. Я готовлю мелочь и устремляюсь к ней. «Добрый день, сударыня. Мне бы хотелось купить небольшой букет». Немедля протягиваю 3 гроша. Даже зная дорогу, я все равно ее спрашиваю. Приятно впервые услышать старушечий голос, не говоря уж о том, что это входит в мое задание. «Не могли бы вы подсказать, как попасть в район Б?» «Пройди еще 100 метров прямо, а потом поверни направо». Я благодарю и продолжаю путь. Мысль о покупке цветов пришла мне в голову спонтанно. Я боялся, что женщина прогонит меня, чтобы не мешал ей работать. Улицы мало-помалу заполняются народом. Я пытаюсь вести себя неприметно, но меня завораживают женщины. Они здесь на любой вкус, миниатюрные и высокие, крупные или болезненно тонкие. Я вспоминаю Еву. Кажется, я еще не встречал никого красивее. Старики тоже привлекают внимание своей медленной походкой, прямой спиной, неуверенными жестами. Я задумываюсь, а скольком они могли бы рассказать? Это все равно, что просмотреть сотни склеенных карточек, вроде тех книг, что Грамотей читал в пещере. Я добираюсь до менее оживленного района. Там ездят полицейские машины с включенными сиренами. Усилием воли заставляю себя не оборачиваться. Я уже почти пришел. Я помню все дома на этой улице и, проходя вдоль заборов, шутки ради перечисляю имена и фамилии жильцов, открываю ворота шенов и рассматриваю портреты членов моей приемной семьи, вывешенные на фасаде. Я получился довольно похожим. Прохожу через сад и направляюсь к задней двери. Уже собираясь постучать, случайно подслушиваю бурный спор между моей матерью и ее сыном, который орет: «Как мне осточертел этот ваш цирк! Когда-нибудь я сдам вас полиции!» Сразу после этого слышится звонкий шлепок, а потом тяжелые шаги. Я дожидаюсь, когда все стихнет, и стучу. Дверь открывает невысокая брюнетка. Я машинально протягиваю ей букет, даже не взглянув. Она швыряет его на кухонный стол и говорит, растягивая слова: «Очень надеюсь, что ты не забыл про конверт. А цветы зачем? У тебя что, есть лишние деньги, чтобы выбрасывать их на ветер?» Затем появляется ее муж, который становится напротив меня. Мы почти одного роста, у него светлые, почти белесые волосы. Я достаю из сумки конверт и протягиваю ему. «Тебе запрещается разговаривать с моим сыном», — объясняет мой отец. «Он заперт в подвале на все время твоего пребывания. Я позвоню в коллеж и скажу, что он заболел. Только не шляйся по Надеждинскому скверу, там тусуются его друзья. До вечера. Моя жена покажет тебе твою комнату». Вслед за этим он натягивает пальто и без лишних слов выходит. Я поднимаюсь за своей матерью на второй этаж, где расположена моя комната. Кровать смята, на полу валяется одежда. «Я приготовлю тебе завтрак, потом поменяю постель и уберу в комнате», — сообщает моя мать, после чего исчезает на лестнице. Этажерки заставлены предметами, предназначение которых я не понимаю. Я снимаю рюкзак и спускаюсь в кухню. Мне нужно понаблюдать за матерью, чтобы наутро приготовить себе завтрак без ее помощи. Она достает из холодильника бутылку молока и наливает его в кастрюльку, чиркает спичкой, поворачивает ручку плиты и пускает газ. Через 47 секунд окунает палец, видимо, проверяет температуру. Затем моя мать наливает молоко в кружку и подсыпает туда столовую ложку коричневого порошка, отрезает хлеба, чтобы приготовить мне бутерброды, и намазывает их маслом. Я сажусь, благодарю ее и приступаю к еде. Она натянуто улыбается, после чего поднимается на второй этаж. На стене висит картинка с пляжем и шелушащимися стволами склоненных деревьев под безоблачным небом. Сверху числа от 1 до 30, 1 и 15 зачеркнуты, значит, сегодня 16 мая 1979 года. Это календарь. Женщина снова спускается и собирается уходить. Она кладет ключ на стол и молча закрывает за собой дверь. Я встаю и смотрю ей вслед, мою и вытираю свою миску, а затем приступаю к осмотру дома. Захожу во все комнаты, открываю все шкафы и ящики. Закончив проверку, решаю пойти взглянуть на своего двойника. В подвале установлена решетчатая стенка, за которой виднеется просторное помещение с кроватью, письменным столом и этажерками. Похоже, это его вторая комната, только обветшалая и без окон. Мальчик лежит под одеялом и, кажется, спит. Я окликаю его. «Мишель, я Мито. Тебе что-нибудь нужно?» «Проваливай отсюда. Это ты во всем виноват. Ты не имеешь права здесь находиться. Я расскажу отцу, что ты приходил». «Подумай хоть немножко. Мы должны друг другу помогать. Ты можешь чему-то меня научить, и я тоже могу тебе пригодиться. Я зайду позже. Выпусти меня или проваливай». Я снова поднимаюсь в свою комнату, ложусь на кровать и пытаюсь мысленно составить распорядок дня. Первым делом нужно выполнить все задания, чтобы осталось время на личные поиски. Я заново изучаю карту, запоминая намеченный на сегодня маршрут. Я выхожу из дома около 11 и направляюсь в супермаркет. Там я собираюсь купить указанный напиток, заготавливаю мелочь и кладу ее перед продавцом, одновременно ставя бутылку. Тот убирает деньги в кассу и устало замечает: «Ты же помнишь инструкцию?» «Разумеется», — отвечаю я, стараясь говорить как можно более уверенно. В задумчивости я выхожу на улицу и нахожу поблизости скамейку, где можно сесть и подумать. Я должен был догадаться, что это испытание включало в себя импровизацию. Раз нельзя пойти и спросить кассира, что означает его фраза, остается ждать и надеяться, что я найду отгадку сам. Откупориваю бутылку и замечаю, что на поверхность жидкости поднимается множество пузырьков. Это свидетельствует о наличии газа. Пробую. Очень сладкий и неожиданный вкус на языке. Осторожно проглатываю. Довольно неприятное ощущение. Двое парней в спортивной форме заходят в магазин и вскоре выходят с бутылками темно-фиолетовой, почти черной жидкости. Ребята садятся на спинку скамейки, ставят ноги рядом со мной и, не поморщившись, проглатывают свое пойло. Затем они встают и возвращаются в магазин. Тем временем я украдкой выливаю свой напиток в траву и захожу вслед за ними внутрь. Они молча ставят бутылки на прилавок и протягивают руки за сдачей. Я следую их примеру, и у меня все получается. Вернувшись на улицу, двое парней обращаются ко мне агрессивным тоном. «Ты откуда взялся?» «Ты кузен Мишеля? Этот чувак должен нам бабок. У тебя есть с собой?» Не успеваю я ответить, как один из них хватает меня за пальто и начинает трясти. Я вырываюсь и укладываю его на землю резким ударом, подкашивая его опорную ногу. Второй стоит пару секунд, открыв рот, а затем пускается на утек. Я помогаю своему противнику встать, и он пялится на меня, поддерживая свою руку. «Псих, ты ее сломал!» «Вряд ли. Тебя как зовут?» Он игнорирует вопрос и резко высвобождается. «Мне больше нельзя тут оставаться, я только что нажил себе двух врагов. Решаю сесть на автобус и пристраиваюсь на остановке, чтобы понаблюдать за людьми. Когда подходит транспорт, все достают из карманов и сумок картонные прямоугольники с печатными знаками. Поднимаясь в салон, люди вставляют их в устройство, пробивающие дырки. Пожилая дама поднимает руку, чтобы шофер подождал. Влезая в автобус, она роняет на подножку и тротуар пару талончиков. Я бросаюсь ей на помощь и подбираю их. Она благодарит меня и зовет за собой. «Спасибо за твою доброту», — говорит она очень приятным голосом. «За твои труды я подарю тебе билет. Ты ведь хотел сесть на автобус?» «Да, но забыл свои талоны дома. Большое спасибо». Я прохожу вслед за ней в конец салона и сажусь рядом. Кажется, ее радует наше знакомство, и она заводит разговор. «Я еду до конечной, а ты?» «Я тоже». «Почему ты не в коллеже?» «У нас заболел учитель физики, и я решил погулять по центру». «Ты такой любезный. Как тебя зовут?» «Мишель Шен, а вас?» «Мадлен Изер. Ты похож на моего внука». Она делает паузу и продолжает едва слышно. «Он погиб в автокатастрофе, как и вся моя семья. Иногда я спрашиваю себя, зачем я осталась в живых? Наверное, для того, чтобы кто-нибудь их оплакивал. Я беру ее за руку, старушка сжимает мою так сильно, что чуть не раздавливает, и с волнением признается. Порой мне кажется, что для них так даже лучше. Не знаю, как бы они смогли выбрать. У них ведь было четверо детей, один краше другого». Вспоминая дневник Евы, я импровизирую. Мои родители никогда не рассказывали, почему выбрали меня. Мы не касаемся этой темы. Знаю только, что они сильно изменились после ухода моих братьев, больше не улыбаются и не оказывают мне знаков внимания. Конечно, я уже не маленький, но мне не хватает прежней ласки. Приходи ко мне сегодня на обед. Мы могли бы спокойно поговорить. С большим удовольствием. Остаток пути мы молчим, она утирает слезы и смотрит на фасады проносящихся мимо зданий. Мне хорошо с ней, на улице я помогаю ей нести сумку. Мы входим в пятиэтажный дом. Она живет на втором, и в квартире всего 3-4 комнатки. Она распаковывает покупки и готовит обед, подает мне стакан воды и приглашает сесть. Я помогаю чистить картошку, но она гораздо проворнее меня. «Ты сказал, что не знаешь, почему родители выбрали именно тебя?» «Да, я каждый день об этом думаю. Если хочешь, могу рассказать о методах отбора. Зная своих родителей, ты сможешь определить их метод путем исключения. Самый известный — медицинский. Детей подвергают тщательному врачебному осмотру и детальному обследованию, чтобы выявить ребенка с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни. А можно наоборот, проверить его на устойчивость к психологическим травмам и сдать после этого в один из домов. Одно время в газетах постоянно публиковали экспериментальные тесты для родителей. Я говорю, но ведь никогда нельзя быть уверенным в будущем. Я хочу сказать, что невозможно же всего предвидеть. Ты прав. Нельзя, например, предугадать несчастные случаи на дороге. Поэтому некоторые прибегали к помощи магии или гадалок, якобы предсказывавших будущее. Ну а другие, не желая делать выбор самостоятельно, полагались на чистую случайность и бросали жребий. Вот ты все и узнал. Затем мы молча едим жареную картошку с ломтями ветчины. Она все время пристально смотрит на меня, словно пытаясь раскусить. Говорить неохота. Ее рассказ погрузил меня в раздумья. После десерта она уводит меня в гостиную, чтобы показать фотографии своих детей и внуков. Называя каждого по имени, она указывает отличительную черту его характера и с трудом сдерживает слезы. Когда я ухожу, она берет с меня слово, что я снова приду к ней завтра на обед. На выходе я сталкиваюсь с молодой брюнеткой, которая отводит от меня взгляд. Я уверен, что уже видел ее утром, то ли в автобусе, то ли в супермаркете. Я тотчас направляюсь к статуе Триумвирата, установленной в честь трех отцов-основателей зоны номер 17, имена которых я выучил перед экзаменом. Выйдя на площадь, я сажусь на землю, чтобы зарисовать их. Кто-нибудь обязательно подойдет понаблюдать за моей работой, и так проще будет завязать разговор. Моя уловка великолепно срабатывает, четыре светловолосых девушки хвалят мой рисунок и просят набросать их портреты. Взамен они сообщают мне свои координаты и покупают бутылочку оранжадо, из которой я отпиваю совсем чуть-чуть. Вскоре я решаю уйти, поскольку привлекаю к себе слишком много внимания. На обратном пути я пытаюсь высмотреть закутки, где можно спрятаться ночью, и стараюсь запомнить расстояние от одного до другого. Напротив меня останавливается полицейская машина, двое мужчин выходят, перегораживают дорогу и резким тоном обращаются ко мне. Документы. Пока один смотрит на меня в упор, второй изучает мой паспорт со всех сторон, даже на просвет. Сыплются вопросы: фамилия, имя, дата рождения, адрес, имена родителей, их профессия и место работы, фамилии соседей, их имена и все остальное. Я отвечаю не спеша, чтобы он успел записать. Тем временем второй направляется к висящему на столбе белому ящику, открывает его и достает телефон. Разговор длится целую вечность. Я стараюсь не выказать страха. Полицейский возвращается с насмешливым видом победителя. «А как зовут собаку у соседей справа?» «У них нет собаки. У Эрика аллергия. Нам очень не нравится, когда подростки шатаются по улице. Так ведь, Марсель?» «Само собой. Садись, мы тебя подвезем. У меня нет выбора. Но, судя по игривым взглядам, которыми они обмениваются, это ловушка. Я пытаюсь спорить, чтобы выгадать хотя бы пару секунд. Благодарю вас, но я живу совсем рядом. К тому же моя мать...» «Садись!» «Нет, отпустите меня!» Внезапно у них разбивается ветровое, а в следующую секунду и боковое стекло справа. Мы прижимаемся к автомобилю, мигом забыв обо мне, они прыгают в машину и трогаются с места, скрипя шинами. «Мне просто повезло. Или, возможно, кто-то меня спас?» Ускоряя шаг, я возвращаюсь домой, поднимаюсь в свою комнату и старательно записываю события этого дня. Непонятно, почему полицейские хотели меня забрать. Сколько ни прокручиваю в голове прошедший день, никак не разберусь, какую ошибку я допустил, чем себя выдал. Снова спускаюсь взглянуть на своего двойника. Тот надел наушники и ничего не слышит. Заметив меня, он явно дает понять, что не желает со мной разговаривать. Тогда я отправляюсь в гостиную и раскрываю газету, чтобы просмотреть сегодняшние новости. В одном из подвалов района Д обнаружено тело убитого ребенка. Расследование показало, что мы имеем дело с серийным убийцей. Характер преступления и оставленные на месте улики демонстрируют черты сходства с другими делами, зарегистрированными полицейскими службами. Ниже помещено интервью с матерью ребенка, которая говорит, что не понимает, как это могло случиться. Ее сын пару дней играл с одним мальчиком. Его родителей она не знала, но он казался очень воспитанным. Инспектор, которому поручено это дело, уточняет, что другими жертвами предполагаемого убийцы были исключительно бродяжки, поэтому полиция не торопилась с расследованием. Разрешение конфликта с пассажирами грузового судна «Либерта», нелегально стоявшего в водах зоны номер 17. Грузовое судно «Либерта» пребывает вне пределов территориальных вод вот уже 6 лет. Изначально судно вышло из зоны номер 18 и недавно приблизилось к нашим берегам с просьбой о помощи. Поскольку международные законы не допускают исключений, армия неоднократно требовала, чтобы корабль удалился. В результате длительных переговоров, завершившихся 2 дня назад, «Либерта» возвратилась в международные воды видимо, передумав приводить в исполнение свои угрозы. Капитан даже обещал умышленно посадить свой корабль на мель у берегов зоны номер 17, если мы не согласимся эвакуировать 13 инфекционных больных, находящихся на борту. Началась новая кампания по расширению Надеждинских полей. Ежегодно в середине мая начинаются работы по благоустройству новых районов. В этом году радиус охвата был увеличен на 10 километров. Соответствующие службы валят деревья и демонтируют остатки домов, после чего сжигают их огнеметами. Как обычно, потребовалась поддержка армии для эвакуации населения, проживающего в этих местах на нелегальном положении. Произошли жестокие столкновения между мятежниками и силами правопорядка, и мы оплакиваем гибель десятков людей, в том числе одного полицейского. На осень намечена обработка новых Надеждинских полей с целью очищения серых зон. Марк Аврелий, один из отцов-основателей зоны, напомнил сегодня утром на пресс-конференции, что очистка почв принесет пользу грядущим поколениям. Необходимо подумать о будущем наших детей. Мы должны принести себя в жертву, чтобы сделать их счастливыми. Мятежники, оспаривающие целостность нашей территории и неизбежное развитие науки, будут сурово наказаны. В саду слышится звук шагов. Я кладу газету на столик в гостиной, возвращаюсь в свою комнату и немного отдыхаю перед ночной вылазкой. За ужином никто не говорит ни слова. Мать собирает поднос с едой и относит его сыну. Я слышу крики. Интересно, он расскажет ей обо мне? Она поднимается с нетронутым подносом. Видимо, сын отказался. Тогда отец встает и тоже спускается. Он возвращается через 4 минуты и жестом велит жене вернуться в подвал. Когда она появляется с пустыми руками, я делаю вывод, что отец все-таки уговорил Мишеля. Я поднимаюсь в свою комнату. Вскоре мое внимание привлекают громкие голоса на первом этаже. Похоже, что внизу кто-то ругается. Поскольку мне так и не удается выяснить, чей же это голос, я спускаюсь и впервые в жизни вижу телевизор, вмонтированный в мебель. Без лишних вопросов я беру стул и сажусь смотреть. Я вижу, что мой отец сердится, ведь я нарушаю основное правило. Но у него не хватает мужества пойти на конфликт, наверное, из-за конверта с деньгами. Телевизор пересказывает содержание газеты, не добавляя никакой новой информации. Затем показывают один из этапов командной игры с круглым мячом. Игроки гоняют его и бьют по нему ногами. Они должны попасть в прямоугольную рамку с натянутой сеткой. Я возвращаюсь в свою комнату и начинаю готовиться. Открываю окно, осматриваю окрестности и прислушиваюсь к возможным подозрительным звукам. Поначалу на улице царит оживление. Люди выставляют в своих садах корзины, похоже, они наполнены продуктами питания. Затем люди уходят в дома и закрывают ставни, а через пару минут я вижу, что откуда ни возьмись, отовсюду выбегают дети по двое или по трое и забирают корзины. Они стремятся опередить друг друга. Мне плохо видно, но я догадываюсь, что поодаль какие-то дети дерутся. Мало-помалу восстанавливается тишина. Спустя полчаса я решаю выйти. Как мне и советовали, я кладу оружие на дно кармана. Проходя по дому, я обнаруживаю, что все уже спят. Выбравшись на улицу, я осторожно продвигаюсь вперед. Я знаю, что идти мне 2 километра. Вскоре я решаю перейти на бег. По улице ездят только полицейские машины, которые я смогу услышать издалека. Я прохожу мимо супермаркета, где покупал оранжаду. Он закрыт, но рядом толпится большая группа детей. Шаг я не замедляю, но успеваю заметить, что они высыпают мусор из баков, а один даже пытается взломать железкой дверь магазина. Никто из этих заблудших детей не обращает внимания на меня, они слишком заняты. Я попадаю в более оживленный район, где люди неспешно гуляют по улице. Перехожу на шаг и пристраиваюсь к группе 4 человек, которые движутся в ту же сторону, что и я. Со стороны может показаться, что мы идем вместе. К сожалению, группа заходит в заведение под названием «ресторан». Я заглядываю внутрь. Это что-то типа платной столовой. Почти добравшись до места, я вдруг осознаю, что уже больше 1/4 часа не сталкивался с патрулем. Но у меня странное ощущение, будто за мной все равно следят. В самом деле, 2 мужчин на тротуаре напротив подозрительно смотрят на меня. Может, полицейский ходит в штатском, чтобы не выделяться. Я нахожусь так близко к цели, что решаю двигаться дальше. Обхожу статую вокруг и поворачиваю в обратную сторону. Когда они приближаются, я понимаю, что нужно действовать. Я толкаю дверь ресторана, направляясь к прилавку и спрашиваю, где здесь туалет. Работник едва уловимым жестом указывает мне на выход, но тут я замечаю надпись «Уборная», немедля убегаю вглубь помещения и закрываю за собой дверь. Как я и предполагал, там есть окно, хотя и узкое, так что я смогу вылезти наружу. Я без труда взбираюсь на умывальник и просовываюсь вперед, повисая на руках, и приземляюсь во дворике, заставленном мусорными баками. Я замечаю проход к другой улице. Направление мне известно. Я больше не задаюсь вопросами, а мчусь по шоссе, как умалишенный. Прохожие, кажется, не обращают на меня особого внимания. Я останавливаюсь на перекрестке, пытаясь разглядеть своих преследователей, но их нигде не видно. Придется сделать большой крюк. Ведь я не знаю, насколько хорошо они знакомы с моим маршрутом. Главное, не заблудиться. Я нахожусь в районе Г. Нужно двигаться прямо на север. Через пару сотен метров ландшафт меняется. Дома становятся выше и просторнее. Прохожие попадаются редко. Я двигаюсь по прямой, и значит, меня легко засечь. Решаю снова пуститься бегом. В темных закоулках прячутся группки молодых людей, и я замечаю их лишь в самый последний момент. Некоторые обращаются ко мне, но я игнорирую их. Парень с длинными волосами и в кожаной одежде пытается меня догнать, но ему явно не хватает подготовки, он сдается уже через сотню метров. Затем слышится шум приближающейся машины. Это не полиция, и я решаю не обращать внимания, но вскоре понимаю, что за мной гонятся два мотоцикла. Тогда я останавливаюсь, чтобы приготовиться к стычке. Мотоциклисты тормозят рядом и слезают со своих железных коней, оба выше и крупнее меня. Я достаю из футляра шило и незаметно засовываю в рукав. «Эй, паренек, ты куда это собрался? Это запретная территория». «Кажется, я заблудился. Хочу вернуться в район X. Мне не нужны проблемы. Если подвезете, я заплачу». «Сколько?» «Я готов открыть вам дверь своего дома и предоставить его в ваше распоряжение. Моих родителей ночью не будет. У меня умирает бабушка, и они ночуют у нее в районе Б. Я могу показать вам, где они прячут деньги».
«А ты оригинал. Нам впервые предлагают такой план. В чем же тут подвох?»
«Ни в чем, просто я ненавижу их. Я так и не простил их за то, что они отказались от моей сестренки. Они в нерешительности переглядываются, но я настаиваю. Пойдемте, ребят, не пожалеете». Один кивком приглашает меня сесть на свой мотоцикл.
«Садись, только без фокусов.
А не то я чикну твое ангельское горлышко и пришлепну тебя напоследок. Поверь, я уже дофига парней завалил». Едва закончив говорить, мотоциклист трогается с места. Приходится вцепиться в парня, чтобы не слететь с сиденья. Он описывает полукруг и мчится на полной скорости. «Я узнаю знакомый район. Мы недалеко от того места, где после полудня меня чуть не забрали полицейские. Парня обгоняет приятель, который показывает торжествующий жест. Я ждал этого момента. Мы сбавляем скорость, и я могу разжать хватку. Я возьму не шило, а фортепианную струну, которая лежит в заднем кармане брюк. Надеюсь, что вызову у своего водителя обморок». По спине бегут мурашки, он резко оборачивается. «Куда?» «Третий поворот направо». Он догоняет приятеля, чтобы передать ему распоряжение, а затем вновь отстает на пару метров. Мы движемся вдоль парка, обнесенного деревянным забором высотой 1,20 м. Я хватаю железную проволоку обеими руками, обматываю вокруг шеи парня и резко затягиваю. Он задыхается и странно хрипит, но мотор частично заглушает эти звуки. Он понемногу отпускает руль, и мотоцикл замедляет ход. Я отцепляюсь и падаю на землю, мигом вскакиваю и перепрыгиваю через забор. Мотоцикл тормозит и опрокидывается. Лицо парня стало фиолетовым. Он мертв. Его товарищ внезапно обнаруживает, что едет один, и разворачивается. Я убегаю вглубь парка, приблизительно зная, где нахожусь. В сотни метров слева различаю толпу молодежи, сидящую вокруг костра. Один из мальчиков встает и бросает в меня камни. Его примеру следует девочка, но я стою слишком далеко от них. Отыскиваю мою улицу и сад, незаметно пробираюсь в свою комнату и падаю на кровать. Я слышу, как мотоциклы всю ночь кружат по кварталу. Я только что лишил жизни человека, о котором ничего не знаю. Теперь я такой же убийца, как Квинт. Я ничем не лучше его. В конце концов, я засыпаю. Проснувшись утром, я обнаруживаю, что мои родители уже ушли и готовлю себе завтрак сам.
Я припоминаю, какие задания осталось выполнить. Один раз сесть на автобус и дважды спросить дорогу. Я мог бы сделать это по пути на обед к старушке. После душа я захожу в подвал к Мишелю. Он по-прежнему лежит на кровати, лицо у него распухло. Так вот, значит, как отец уговорил его поужинать. Я окликаю его. Он садится и подозрительно смотрит на меня. «Ты мог бы оказать мне одну услугу?» «С радостью. Часов в 11 утра. Брось письмо в ящик одного моего знакомого. Это в двух кварталах отсюда, в Белом доме. Номер H1004. Договорились?» Он встает, берет конверт и протягивает мне. Я хватаю письмо, но он не отпускает, добавляя: «Это очень важно». Я возвращаюсь к себе в комнату, чтобы прочитать письмо. Прежде чем выполнить обещание, необходимо его вскрыть. Почем знать, а вдруг он просит своего корреспондента заявить на меня в полицию? «Кристина, любимая, у меня все хорошо, и я выйду через 2 дня. Постоянно о тебе думаю. Ты мой лучик солнца в подземелье. Я люблю тебя. Мишель». Я снова спускаюсь в гостиную и выдвигаю ящик стола с чистыми конвертами, переписываю адрес, копирую почерк Мишеля, вкладываю письмо в конверт и наскоро одеваюсь. Опуская письмо в ящик, я успеваю взглянуть на портрет Кристины. Очень длинные светлые волосы и круглые очки. Я направляюсь к автобусной остановке и покупаю билет. Там я снова встречаю брюнетку, с которой столкнулся накануне. На сей раз она даже не пытается остаться незамеченной. В автобусе я решаю сесть рядом и заговорить с ней. «Привет, меня зовут Мишель, а тебя?» «Меня Анна». Она наклоняется, чтобы нацарапать записку, которую тайком протягивает мне. «Иди за мной. Нам нужно поговорить в безлюдном месте». Брюнетка отворачивается и минуту наблюдает за другими пассажирами, а затем рассматривает пейзаж за окном. Через 4 остановки мы сходим. Девушка ведет меня по улицам района с большими, богатыми домами, обсаженными высокими деревьями. Она останавливается и, дождавшись меня, говорит деловитым тоном: «Думаю, ты заметил, что я слежу за тобой с самого твоего прибытия. Я должна заботиться о тебе. Если бы не моя рогатка, вчера тебя могли отдубасить 2 легавых. Я потеряла твой след вечером у статуи Триумвирата и обрадовалась, когда увидела тебя утром живым. Из газеты я узнала, что ты задушил одного из членов байкерской банды. Фортепианная струна — это почерк дома». «Так, значит, тебя зовут не Анна?» «Что за дурацкий вопрос? Я ношу то имя, которое мне присваивают в данный момент, так же, как ты. Мишель, Мито. Я с другого острова, но тоже из группы Э». «Почему ты решила открыться?» «Судя по всему, это не предусматривалось». «Потому что тебя должны были арестовать прямо за обедом у твоей добренькой Мадлен. Эта стукачка работает на полицию и получает премии за каждого пойманного ребенка. Уж не знаю, как она тебя раскусила, ведь ты же заведомо не совершал никаких ошибок. Возможно, ты просто слишком любезен, слишком доверчив, ну или у тебя чересчур светлые волосы, а это притягивает взгляды». «Ты уверена, что не ошибаешься по поводу старухи?» «Я проследила за ней после твоего ухода. Она отправилась прямиком в полицию, чтобы устроить для тебя засаду». «Кто живет в этом районе?» «Члены группы Э. Это место для богатеньких, для очень важных персон. Здесь расположены личные резиденции членов правительства». «Почему тут не патрулирует полиция?» «Во всех домах есть частные агенты безопасности. Этот квартал очень хорошо охраняется. И никто ни о чем нас не спросит, если, конечно, мы не попытаемся вторгнуться в их владения». Навстречу нам идет дама, выгуливающая крохотную собачонку. Я спрашиваю: «Прошу прощения, сударыня, не могли бы вы подсказать, как пройти на улицу номер 150?» «Охотно, молодой человек. 4-й поворот налево». «Благодарю вас. Мы смотрим ей вслед». «Как твои задания?» «Почти все выполнил». «Лучше не высовывайся из дома Шенов до самого отъезда и спрячь как-то свои волосы, надень фуражку, что ли. Скучно будет завтра, перед отъездом. Я загляну к тебе. А теперь нам нужно расстаться. Скорее возвращайся домой». Она целует меня в щеку и уходит по своим делам. Наверное, так прощаются друзья. Сама того не подозревая, Анна привела меня как раз в то место, куда я мечтал попасть. Район Э, где живет моя семья. Я направляюсь к дому номер 187 по адресу, указанному в серой папке. Когда я подхожу к дому, сердце бешено колотится. Скоро я увижу портреты родственников. Это большое здание, перед решеткой неподвижно стоят охранники. Я искоса поглядываю. Здесь живут 4 человека. Старик с длинными седыми волосами, женщина с изможденным лицом, брюнет с печальным взглядом и девочка с вьющимися волосами. Так вот они какие. Люди, которые произвели меня на свет, носили на руках, целовали, любили, а в один прекрасный день бросили и отдали Юпитеру. Трудно сказать, насколько они красивы и похож ли я на них. Я не расстроился, потому что боялся даже представить их себе. Я пристально вглядываюсь в изображение. Старик — это Марк Аврелий, один из руководителей зоны номер 17. Значит, Марк Аврелий — мой дед. Я спрашиваю прохожего, как пройти к остановке моего автобуса, но он отвечает, что никогда не пользовался этим видом транспорта. Я задал вопрос только ради задания, а на самом деле собираюсь возвращаться пешком. Я сторонюсь главных магистралей и, очутившись на пустынной улице, пускаюсь бегом. Я возвращаюсь к 3 дня. Холодильник практически пуст. Я снова готовлю себе еду и поднимаюсь в свою комнату, чтобы сделать последние записи. Я увидел своих родителей, с которыми, наверное, никогда не смогу поговорить, и которые приложили множество усилий, чтобы стереть меня из памяти. Я думаю о своей сестре, которой столько бы всего рассказал. Мой дед, презренный вдохновитель этих кошмарных законов, разрушивших семьи и обрекших детей на изгнание. Изнуренный этим шквалом эмоций, я засыпаю. Я просыпаюсь от вопли Мишеля, который зовет меня из подвала. «Мито, ты здесь?» Я спускаюсь к нему. «А, привет, ты передал письмо?» «Разумеется. Сейчас она как раз возвращается из колледжа и должна его найти. Если она прочитает письмо, в тот же миг приедет. Это моя подружка Кристина, мы любим друг друга. Позже мы поженимся, и у нас будет ребенок». «Мито, ты не мог бы выпустить меня на полчасика в сад? Ты будешь за мной следить. Я знаю, вас учат драться, и мне с тобой не совладать. Ты ничем не рискуешь». «Я не должен этого делать, но хочется завоевать его доверие». «Почему бы и нет? Только без фокусов. Я способен на все». Мишель показывает, где его отец прячет ключ от цепи. Он пребывает в радостном возбуждении, потому что не рассчитывал, что я соглашусь. Кристина ждет его у решетки. Она входит, и оба садятся на качающееся сиденье, подвешенное на веревках. Мишель и Кристина целуются, прижимаясь друг к другу губами, и почти не разговаривают. Я прячусь за шторами. Мне неловко, но вместе с тем мне любопытны их обычаи. Я мог бы заниматься тем же, но судьба распорядилась иначе. Как он и обещал, вскоре Мишель провожает подружку до решетки и возвращается в подвал. Вечер проходит в тишине. Я рано ухожу в свою комнату, но не могу заснуть, и открываю окно, чтобы понаблюдать за ночной жизнью. Вечерние трапезы, чьи-то ругани, смех. Я даже становлюсь очевидцем полицейского рейда, во время которого людей выгоняют из дома в пижамах и сравнивают с портретами снаружи, после чего дом обыскивают. Утром Мишель спит, а я сижу в кресле в гостиной и просматриваю газету. Читаю о трагическом происшествии. Байкеры сводят счеты. Расследование убийства Бориса Б. пока еще не позволяет назвать имя преступника. Напомним, что тело задушенного 19-летнего подростка было обнаружено в ночь с 16 на 17 мая 1979 года вблизи Надеждинского сквера. Изучение рода деятельности и личности жертвы показало, что убитый был членом мафиозной банды, промышлявшей рэкетом среди коммерсантов, а также торговлей наркотиками и медикаментами. Несмотря на отсутствие каких-либо формальных улик, полицейские службы убеждены, что в прошлом Борис Б. совершил множество актов немотивированного насилия по отношению к бродячим подросткам. На месте преступления оружие не обнаружено, а вскрытие показало, что убийца воспользовался обычной железной проволокой. Смерть наступила почти мгновенно. Это работа профессионала. Такой вывод сделал полицейский, расследующий данный случай, и, вероятно, дело рук одного из членов соперничающей банды. «В таких местах до старости обычно не доживают», — добавил страж правопорядка. «Здесь хватает врагов, готовых на все, лишь бы занять ваше место». Однако следователи продолжают задаваться вопросом, что делал Борис Б. так далеко от территории своей банды. Теперь я понимаю смысл слова «мафиозный». Внезапно щелкает замок. Повернув голову к входной двери, я вижу, как ручка осторожно наклоняется. Я выпрямляюсь и достаю шило, но это Анна. Она крадется на цыпочках, улыбается и приставляет палец к губам. Я жестом показываю, чтобы она шла за мной. Добравшись до моей комнаты, Анна снимает пальто. «Успокойся. Ты вчера не наделал глупостей?»
«Нет, ничего особенного. Я принесла поесть».
«Отлично. В холодильнике пусто, а питаюсь я в основном завтраками».
«У меня место поприятнее. Хозяева неразговорчивые, но зато щедрые. Я могу есть все, что захочу, и мне даже иногда улыбаются».
«И там тоже есть Анна, запертая в подвале?»
«Нет, их дочь сбежала. Уже несколько лет о ней ни слуху, ни духу. Родители не заявили об исчезновении властям, так что я могу приезжать к ним во время каждого задания».
«Сколько тебе лет?»
17. «А тебе 14. Ты еще молод для первой вылазки. Они верят в твои способности. Первый раз меня отправили только в 16.
«Тебе известно, что меня зовут Мито, а я так и не знаю твоего настоящего имени».
«Какая разница? Мы же все равно не пользуемся настоящими именами».
«Тогда скажи, какое тебе больше нравится».
«Каэлина», — так меня звали на первом задании. «В каждом доме есть большая папка, где записаны подлинные данные о наших личностях. Если бы я узнала свое имя, данные при рождении, то, возможно, расстроилась бы».
Кажется, она ждет от меня какой-то реакции, но я лишь улыбаюсь, и тогда она продолжает.
«На силуэт папка синего цвета, шифр с комбинацией из 9 цифр. По вечерам нам иногда разрешают с ней поработать. Матронам хорошо известно, что они ничем не рискуют. Думаю, на Гелиосе все то же самое. Я чувствую, как сильно она разочарована тем, что я никак не реагирую». После короткой паузы Анна предлагает: «Перекусим?» Я смотрю, как она жует. Она ниже и худее, чем Ева, но все равно красивая. Мне кажется, именно она будет оценивать мою пригодность к выполнению прочих заданий на континенте. Едва проглотив сэндвичи и фрукты, Анна сообщает, что ей пора. «Думаю, мы скоро увидимся. До свидания, Мито». Проспав полдня, я начинаю складывать вещи. Как и накануне, я устраиваю свидание для Кристины и Мишеля, краду у своего двойника шапку, чтобы прикрыть волосы, и ухожу из дома до наступления темноты. Теперь я уже знаю маршрут на зубок и благополучно добираюсь до набережной. Отыскав небольшой скверик, я влезаю на дерево, чтобы подождать Хуана.